Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день и кому-то доброго времени суток. У нас тут Москва, у нас тут по московскому времени это 15 часов, это прям середина дня, поэтому, а день он уже прибавляется давно, уже запахло весной, сегодня у нас лил дождик, хотя и говорят со снегом, но я больше видел все-таки дождик, чем снег. А снег как раз стаял, вот, и дождик, он в этом интенсивно помогал. Так что приближаемся навстречу нашим весенним праздникам, пусть Бог всех нас благословит. Вот так от праздника к празднику, от пятницы к пятнице мы с вами продолжаем общаться. Ну, а жизнь, она у нас, помимо того, что она быстро летит, она задает иногда очень много вопросов. И вот эта программа, она как раз появилась в поисках совместных ответов с Библией в руках, как я всегда ее показываю. Вот она, одна из любимейших книг в моей жизни. Тут еще какая-то дырочка у меня осталась. Так что, друзья, с Богом в сердце, с Библией в руках и в умах и в сердцах будем разбираться сегодня, как и прежде, вот в этих возникающих вопросах. Вопросов бывает действительно много, и для этого передача «Золотая середина» к вашим услугам. И ее ведущий, пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров, я рад буду вам за это время как-то чем-то помочь. Конечно же, с Божьей помощью. Если вы согласны, если вы готовы, пожалуйста, обратите внимание на, как обычно, координаты. Это theos.fm, вы, наверное, хорошо уже выучили, знаете, сайт, с которого вы можете видеть все наши вот эти эфиры, точнее, слышать, конечно же, слышать, но и видеть, если вы хотите, пожалуйста, есть такая возможность, если вы есть в Фейсбуке, такая есть социальная сеть, то к вашим услугам, пожалуйста, можно и там видеть даже изображение. Поэтому сохраняются все эфиры, поэтому есть так называемый подкаст или архив, простым языком говоря, в котором вы можете смело найти предыдущие программы, которые были, ну, чуть ли не за 2,5 года. Поэтому я знаю людей, которые их себе переписали, переслушивают. Да, честно говоря, я иногда это делаю, потому что стараюсь молиться, чтобы Бог помогал отвечать на вопросы, и иногда такие интересные. Вот я понимаю теперь, что такое дарование или хотя бы разовое действие, как написано, действие различное, а дух один и тот же, дарование различное, а дух один и тот же, служение различное, а дух один и тот же. Так вот начинается у нас 12 глава послания к Коринфянам. Так что вот очень понимаю, когда вдруг происходит что-то такое сверхъестественное. Но в нашей бытовой жизни вроде бы сверхъестественное, мы не всегда ждем его. Но когда сердце открыто для Бога, когда хочется действительно каждому помочь, то сам Бог это делает, в том числе и через меня. Я всего лишь ничего не значащий человек, но вот люблю, когда Господь действует. И поэтому переслушиваю эти программы и сам даже иногда внимаю этому слову мудрости, какого-то знания. Вдруг что-то вспоминаются, какие-то тексты Библии, как-то они сопрягаются, складываются в какую-то единую картину. И так интересно становится, вот вместе с вами, поэтому я здесь что-то для себя открываю. Поэтому, друзья, если у вас такое есть желание, прямо вот на сайте theos.fm в рамках вот сегодняшнего нашего неполного часа давайте будем общаться. Ну и, конечно, я, как и прежде, называю свой телефон +7 926 211 56 97, +7 926 211 5697. Это телефон для всех тех, кто хотел бы со мной пообщаться, может быть, после эфира, или даже стать участником чата, который я организовал, даже двух чатов, для того, чтобы задать к следующей программе вопросы. Вот в рамках этой программы я не всегда могу заглянуть туда, слишком много у меня здесь, как вы видите, дома, я по-прежнему вещаю из дома, у меня несколько здесь, и пару экранов, у меня есть здесь возможность читать вопросы по почте. Спасибо всем, кто помогает нам сегодня, как и прежде, Ирина, и другая Ирина, и даже Оля. Спасибо, Оля. Она пересылает ваши вопросы с сайта, конечно же, theos.fm, прямо вот мне на почту. Поэтому давайте будем дорожить временем, лучше прислать ваши вопросы в начале эфира. У меня, по крайней мере, будет побольше времени с ними вместе с вами, с Божьей помощью разобраться. Поэтому давайте двигаться. Давайте двигаться. Начну с пару вопросов, которые мне пришли как раз вот на этих чатах. Ну, кстати, если вы хотите стать участником, вот я продиктовал телефон +7 926 211 56 97, но все-таки справедливости ради надо добавить, что если вы этот телефон наберете с WhatsApp, то мне как раз так удобнее будет вас подключить вот к тем чатам, которые организованы в WhatsApp. Будем внимательны, так что давайте двигаться в этом направлении. Ну и, конечно, всегда администрация Theos Media, мы сегодня так уже давно называемся, сегодня я еще раз это подчеркну, просит постоянно вот напоминать о наших двух таких объявлениях. Ну, во-первых, что «Золотая середина» – это авторская программа Андрея Петрова, пастора. Присоединяйтесь к назидательному общению, ждем ваших вопросов и комментариев. Да благословит вас Бог. Theos Media – это некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Здесь, прямо вот на том сайте, с которого вы нас слушаете. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей могут услышать эти эфиры. И второй – это телефон над моей головой. Вы его видите – 8 800 333 1706. Для тех, для кого он, может быть, мелковат, а вы хотели бы пообщаться со священнослужителем или с психологом на различные темы, которые… Кстати, бесплатная линия – это такой телефон доверия, поэтому запишите его или запомните 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Телефон вам в помощь, дорогие друзья, поэтому не пренебрегайте. Этот номер теперь линия доверия. Позвонив по нему, любой желающий может получить духовную помощь или консультацию психолога. Да благословит вас Господь. Ну и теперь давайте к вопросам. К вопросам. А вот по поводу вопроса, который у нас оставался с прошлого эфира, я еще раз хотел бы подчеркнуть, что если вы присылаете вопросы в течение эфира, то старайтесь сделать это чуть-чуть раньше. Не под самый конец, у меня всегда цейтнот. Приходит много ваших, правда, интересных, бывает вопросов, хочется вместе с вами пообщаться, разобраться, а уже не хватает времени. Поэтому давайте будем дорожить временем. Вот такие дни вокруг нас. Они быстротечные, в этом их лукавство. Они вроде бы, времени вроде бы много, но оглянуться не успеешь, как сезоны меняются, как в одной известной басне Крылова. Время-то быстро летит, знаете, десятилетиями буквально отлетает. Так вот, что касается ваших вопросов, которые пришли в чаты, давайте с них, пожалуй, и начнем. Интересный вопрос, значит, интересный вопрос от Ирины. Второй пролипоменон 3.14 и сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой, багряной ткани и из весона и изобразил на ней херувимов. И сделал пред храмом два столба длиной по 36 локтей и капитель наверху каждого в 5 локтей. И сделал цепочки, как во святилище, положил наверху столбов и сделал 100 гранатовых яблок и положил на них цепочки и поставил столбы пред храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иоахин, а левому имя Воаз. Хотелось бы узнать подробнее, как можно духовно применить значение каждого элемента храмового устройства. Увидела даже столбы, имеющие свои имена, благословений. Да, Ирина, вот это так. И даже в книге «Откровения» мы знаем, что перекликается в третьей главе, есть такое замечательное обетование Бога, который говорит так: «Побеждающего сделаю столпом». Но здесь немножечко «б» и «п» чередуются, в общем, от этого смысл не меняется. На основании ставятся столбы или столпы. Столб, оно более как-то благородно звучит, особенно для человека. Поэтому столб, оставляя функции определенных главных опор, важных в здании. А помните, Павел пишет в послании к Коринфянам, мы как раз недавно проходили, что вы Божья нива, Божье строение. Вот смотрите, как строится вообще ваш храм, как поместная церковь. Во Вселенской церкви есть столпы. Конечно же, это апостолы, вот те еще ранней христианской церкви. Но помимо них ведь апостольство не закончилось. И мы знаем, что есть апостолы современности. Другой вопрос, что бывает и лжеапостол, но с этим вопросом надо, мы уже как-то его касались, нужно уметь разбираться. Но раз в послании Ефесянам 4 главе написано, что он поставил одних апостолами, пастырями, учителями, пророками, евангелистами, то апостол не было убрано из оснований церкви и в том числе современной, как мы говорим, потому что время проходит, и все эти служения очень важны в созидании Христовой Церкви, как вселенской, так и поместных церквей. Поэтому здесь очень важно, чтобы при достижении определенного возраста духовного, реализации духовных дарований и в том числе посвященной жизни, человек, на него возлагается больше и больше. Помните, верный в малом и во многом верен. И вот в буквальном смысле, если здание строится из готовых конструкций, то здесь живое здание, и вы, как живые камни, устрояете из себя дом духовный. Помните, там же написано. Поэтому вот эти столпы, они иногда растут как бы в церкви. И если мы видим в этой замечательной третьей главе книги Откровения, 12 стих, побеждающего, не проигрывающего, не падающегося. Да, праведник и 7 раз упадет, но встанет. Но иногда спасется, как головня из огня, не имея никаких дел. Вот если от малого к малому, из силы в силы переходя, из славы в славу, из веры в веру, из совершенствования в любви, в терпении, в мудрости, в надежде, ну, во многих таких вот духовных качествах, которые нам с Богом даны, но мы, сохраняя их, как написано, держи, что имеешь, сберегая то, что имеешь, к ним добавляем. Вот такой плод, он как бы постепенно растет, он становится вкусным, приятным. Здесь много сравнений с окружающим миром и такой, значит, действительностью, которую имеем. Поэтому побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. И имя мое новое. То есть столпы здесь связаны с людьми, безусловно, которые являются опорами в том или ином поколении Христовой Церкви, так как мы пока вот зависим от течения времени, от смертности, люди уходят с земли, чтобы это здание, оно хорошело, оно расцветало, оно становилось крепче, оно было основанием и ковчегом для многих, кто хотел бы, ну, в буквальном смысле, спрятаться от наводнения этого мира, от бушующего океана этого мира. Поэтому здесь очень красивые образы, но вот, Ирина, ответ я нашел в книге Откровения 3.12. Так что там как раз тоже на столпах написано новое имя. Позже там есть еще одна такая сноска, что он на камне на белом напишет имя, и никто не знает его, кроме того, кто написал, и, конечно, это имя откроется нам. Я думаю, это для того, чтобы людям так свойственно здесь величаться, подниматься, возвеличивать свое имя. Думаю, это сделано для того, чтобы мы дождались вечности, чтобы здесь не было каких-то великих и самых великих. Да, они иногда назывались великими, но мы видим отношение Духа Святого через апостола Павла к этим великим. То есть Павел не пренебрегал ими, он их называет великими, но он не пришел там советоваться с плотью и кровью, то есть он выше ставит Божье благодать и благословение, которое он обрел как наименьший, но апостол. А где-то в послании к Коринфянам он говорит, даже перечисляя все испытания, трудности, и в том числе его труд и посвящение, что он не считает себя даже меньше, чем они. Поэтому, друзья, чтобы не заградили имена, саму функцию опоры церкви, надеюсь, что в вечности мы все эти имена узнаем, и для себя это будет как некая награда, как некоторые, вот сейчас я смотрю, Олимпиада проходит, всем раздаются медали, но разных имен, одни золотые, другие серебряные, третьи там бронзовые, но медаль, вот медаль – это общее имя. Вот столб и имя новое. А какое вот это имя? Какого, ну, разряда, да? Потому что в имени ведь сокрыта ценность, в имени сокрыто какое-то предназначение, ну, если по земной жизни, а если по небесной, какой-то результат нашей деятельности. Поэтому думаю, что в именах будут без намеков прямые такие награды. Ну и, конечно, каждый знак, каждая деталечка, каждое произведение, которое делалось в храме, переносной скине, начиная еще Моисею было дано на горе, как его сконструировать, этот храм переносной, и заканчивая, безусловно, храмом Соломона, где уже появляются дополнительные какие-то такие вот конструкции, скажем так, все имеет, конечно, значение. Вот это отдельная тема, я уже много в жизни своей посвящал и посвящаю исследованиям, и до чего-то интересного докопался, так что давайте следующий вопрос, а потом, может быть, если не будет вопросов, я вернусь к этому, давайте вот так сделаем, потому что вопросы уже пошли, буду читать один пришедший вот заново сейчас, а один с нашего чата, так что, Татьяна, через один. Илья, на этой неделе сформулировал для себя такой афоризм. Молитва просящего – это требование к Богу о немедленной ликвидации законов, управляющих Вселенной. Говорят, благодарность – единственно правильная молитва, а Бога просить о чем-то как-то даже глуповато, ведь Он ведает куда больше нашего. Куда больше нашего. Ну, Илья, отчасти вы правы, но с другой стороны, среди того, мы же говорим с Библией в руках отвечать на вопросы. Так вот у меня первые тексты, которые уже давно в сердце поселились и в голове, и в сердце. Послание Филиппийцам, 4 глава. Я рекомендую вам, Илья, я вижу в ваших рассуждениях, ну, такое доброе желание исследователя. Доброе желание исследователя. Но тогда уже приложите его и к Библии. Потому что нельзя исследовать окружающий мир только, это будет перекос. Могут быть неверные выводы. Почему я всегда подчеркиваю с Библией в руках? Потому что это Божье Слово, это истина в конечной инстанции. Это то Слово, которое направляет и говорит, каков Бог, каким Он задумал этот мир, что произошло с этим миром, как это поправить, что с нами, как направлять наши молитвы к Нему, и вообще нужно ли это делать. Если Библия где-то хотя бы говорит, что мы должны это делать, даже можно это делать, поощряет нас к этому, то мы не должны здесь стесняться. Другой вопрос, там же в Библии написано, как это делать. Вот тут я с вами согласен. Когда начинаем управлять Богом и пытаться Ему рассказать или вспять повернуть Вселенную, как вы говорите, с ее законами, Творца, который сотворил с этими законами, да, то, конечно, здесь получается немножко глуповато, мы можем выглядеть даже в молитве. Хотя бывает и такое, бывает и все естественные законы, они имеют еще какое-то ну, свойство, что ли, меняться в момент, когда к ним прикасается Бог. Может быть, как ради этого чуда, как, может быть, временное проявление, чтобы показать всемогущество Бога, который выше даже этих законов, над которыми Он законодатель и Творец. Поэтому, да, Он иногда делает такие вещи, и делал, и по воде ходил, и воду в вино превратил, и просто воскрешал, исцелял, ну, не знаю, столько чудес Христос сделал, хлеб приумножал, который вроде бы не вписывается в наши привычные законы, в которых мы живем. Так вот, возвращаясь к Библии, очень интересный момент есть. Филиппийцам 4 глава. «Открывайте ваши желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе». То есть не написано «диктуйте условия», не написано, ну, там как-то, значит, ничего лишнего не стоит говорить в молитве, об этом предупреждал Христос. Вот, действительно, Он знает прежде нашего прошения. Ему важно, с каким сердцем ты это делаешь. Что вот в молитве ты веру прилагаешь, что ты примирился с ближним, который на тебя что-то имеет. Оставь дар пред жертвенником. Это уже Нагорная проповедь, 5 глава Евангелия от Матфея. И так далее. Вот есть выписки у меня на эту тему, что и как делать в молитве. Но отчасти, я говорю, вы, вот, Илья, вы правы, но все-таки написано «открывайте ваше желание пред Богом». И иногда, как ребенок, он лепечет, но родители его все равно пытаются понять и услышать. Среди его лишних лепетаний, каких-то слов, может быть, непонятных, они видят состояние, если он заплакал, значит, у него соответственное лицо будет, слезы потекут. Если он от радости заплакал, тоже будет соответственное лицо и так далее. То есть даже когда ребенок не научился говорить, родитель снисходительно относится, что он плохо формулирует свою нужду. Поэтому не надо этого бояться, переживать. Хуже, когда мы становимся фарисеями и знаем, что там уже говорить. И вот как по накатанному, как по рельсам, и утухает в наших сердцах что-то такое искреннее, горячее, важное для молитвы. Недавно видел классный снимок, кто-то переслал. Сейчас у нас много чатов. Значит, листочек бумаги, и детской рукой написано «Иисус Христос, обращаюсь к тебе в молитве, пожалуйста», и там троеточие, и слезы, которые капали, видно, уже потекли из глаз этого молодого человека, может быть, ребенка или подростка, и в конце «Аминь». Знаете, вот иногда это важнее, вот это, ну, где-то состояние сердца, а ведь Дух Святой, Он написано, даже когда мы не знаем, как молиться, Он поможет. Вот главное, чтобы наше сердце было открыто для Него, чтобы мы были готовы к исповеданию грехов, если Он нам указывает на них, чтобы мы готовы к примирению с ближними, опять же, Господь нам обязательно напомнит. Поэтому молитва – это все-таки общение, это не диалог и уж тем более не монолог, это общение. Вот диалог даже, и то это временное общение. А молитва – это постоянное общение. Поэтому, ну, вот так бы я ответил на этот вопрос. А теперь вопрос из чата нам задает вновь, ну, наша сестра Татьяна. Не она вновь, а вновь и вновь мне приходят подобные вопросы. И это важный вопрос. Матфея, 12 глава, 31 стих. «Хула на Духа Святого не простится ни в сём веке, ни в будущем». О каком будущем веке идет речь? И что значит не проститься в будущем веке? С нетерпением жду ответа в сегодняшнем эфире. Ну, Татьяна, я вынужден еще раз повторять вот этот фрагмент и его толкование, потому что уж слишком много я и в интернете, и везде слушаю вот попыток толковать этот фрагмент. Начнем с того. Значит, Христос пришел к своим, и свои его не приняли. Это текст прямо из Библии, Евангелия от Иоанна, 1 глава. «А тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими». Вот в целом Израиль отверг Христа. В целом все кричали громогласно «распни», а может быть маленькие голоса там какие-то раздавались, апостолов или еще кого-то. И в то же время через апостолов эта весть благая стала разноситься по всему лицу земли. Поэтому вот здесь такая глубочайшая мудрость, что Бог отверг вроде бы народ свой, но до времени весь остаток спасется. Мы читаем пророчество, которое приоткрывается через апостола Павла. Почитайте 9, 10, 11 главу послания к римлянам. Поэтому весь остаток спасется, он это подчеркивает. Их отпадение или их непринятие в гордости, вот не приняли они, как разбойника распяли. Более того, как, я бы сказал, лжеца, вот, искали на него свидетельство, хотя по зависти, конечно, все там в Библии написано. Вот эта зависть как бы застилала их глаза, они не увидели сущности Мессии, который пришел и их в первую очередь спасти. И часть увидели. Поэтому вот тем, которые приняли его, он теперь расширяет эти пределы народа Божия. Теперь любой из язычников может стать, приняв Христа верою, не зная ни закона Моисея, не имея огромного колоссального опыта, накопленного в израильском народе, общения с Богом через праведников, через святых. Это целое, ну, целый, я бы сказал, слой такой. Вот как быстро и доступно Господь сделался для язычников вот таким и для них Богом спасающим, и для них. Поэтому я почему издалека начинаю, потому что это очень важно. Христос пришел к своим, и имя ему будет Иммануил. В 7 главе Исаии пророка мы читаем. Иммануил – это значит «с нами Бог», хотя имя ему было Иисус Христос. И там тоже за каждым его именем есть определенное предназначение. Это вот мы сегодня уже про имя говорили. Определенные, я бы сказал, функции, определенная реализация какого-то плана Божьего. И это также и в имени Иисус Христос. Потому что Иисус и Иешуа, да, это Мессия, Христос – это помазанный самим Богом. Или Бог-Мессия. Дословно. Божий Мессия или Бог Мессия. Бог в нем был настолько, что он Филиппу говорит: «Я и Отец одно». И вот пришел к своим, и свои его не приняли. Вот в этом разговоре, на который вот ссылка Евангелия, я напомню там своими словами, там было произведено действие Христом, а фарисеи, вот это, которые подкапывали под Христа, зависть им застилала глаза, они все видели в каком-то своем свете, сказали, что он действует силой Вельзевула, князя бесовского. И Христос говорит, может ли бес беса изгонять? Если царство разделится внутри себя, то не устоит. А сыновья ваши, они какой силой? Ведь он наделял их сыновей этой же силой. И они шли и освобождали обремененных, одержимых, бесноватых от этих болезней и бесов. И слух этот разошелся. Они ведь обошли все города Иудины. Это было предназначение Христа, его трех с половиной летняя миссия, потому что он так и сказал, в первую очередь я послан овцам Израилевым. И он это делает, и 70 наделяет этой властью, и 12 наделяет этой, и они все пошли, то есть какое-то время они обходили, потом приходили к нему и говорили, и бесы нам повинуются. Так вот, для тех, кто его не принял, он говорит: вы на меня сейчас говорите такие вот негативные слова, просто оскорбляете. Но знайте, что если придет Дух Святой, то вот это, тут уже появится некая опасность. Смотрите, если люди не принимают Христа, им нужно сделать первое, что его принять. Если люди не принимают Христа, то опасность та же, какая? Ад. Ад и озеро огненное. Всякий, кто уповает на Христа, на суд не приходит, да, написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И всякий, кто принимает Христа, и все, кто уверовал, написано, верующий во Христа, на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Но они не веровали, написано, в него. Часть веровали, да, Никодим, там были такие тайные верующие, но они не могли его принять. И вот этот момент люди легко проскакивают. То есть не принявшие все оскорбляют Бога и хулят Его, и иногда просто сколько этих вот «Боже, Боже, прости Господи», вот в суете вспоминают Его имя. Поэтому очень первая важная мысль – только принявший Христа может Его отвергнуть. Так? Да. Мы знаем, как печально отрекался Петр, и потом как он каялся. Пошел, написано, и заплакал, он осмыслил, что он смолодушествовал, он отрекся от Христа, и Христос ему предоставляет шанс посвятить себя вновь ему. Он трижды ее спрашивает, так любишь ли ты меня? Да, хочется так задать вопрос. И он говорит, уже даже огорченный, вот, ты знаешь, Господи, все. Он говорит, паси агнцев моих. Он восстанавливает его апостольство вот там у костра, в этой последней главе Евангелия от Иоанна. Прочитайте, очень интересная глава. Поэтому отвергнуть может только тот, кто принял. Это первый тезис. Это непосредственно касается и Духа Святого. Я слышал много комментариев, когда вот там какие-то проявления, а человек совершенно сторонний, он еще и Христа не принял. Он видит чудеса или чего-то, и он также со стороны говорит: о, да это все бесы. А это какое-то, что-то там они на чем-то говорят, это тоже бесы и все остальное. Это сторонний наблюдатель, который вообще не вовлечен. Не вовлечен ни в веру во Христа, ни в принятие Христа. Так вот, Христос в нас – это и есть Дух Святой. Поэтому кто не примет Духа Святого или Христа, тот по-любому уже окажется в аду. Но есть, к сожалению, он стал ближе. Он не только Эммануил с нами, Бог, он вошел в наши сердца. Он сказал, и пророчество сбылось: «Вселюсь в них сам». Вселюсь в них сам, по-моему, 6 глава послания Коринфянам, 2 послание, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут мои, и не будут даже написано учить друг друга, перекликается это, заповеди мои напишу на сердцах их. По-моему, это евреям, посмотреть там надо, по-моему, 10, 9 глава, да? Вот новый завет положу, новый, и этот завет не на скрижалях каменных, а на сердцах напишу. Вот теперь мы отвечаем на важный вопрос про Духа Святого. Может ли похулить человек Духа Святого, не имея его, не имея Христа и жертвы Христа, и не став христианином? Может только тот, вот исходя из этого расклада, только тот, кто его имел. Вот заочно, вот так просто, ну, знаете, без разницы, здесь без разницы. Он не может его и похулить, потому что он его лично не знает. Для него все одним, как говорят, миром мазано. Что Христос, что Бог Отец, что Дух Святой, он даже не разбирается в Троице. Поэтому у него все там, если плохо, так плохо по полной программе, и он Бога делает крайним. Но вот тот, который познал Духа Святого, вот об этом в 6 главе Евреям пишется: кто познал, вкусил глагола Божия, сил будущего века, и оскорбляет Духа Святого, и кровь завета, который освящен, ни во что ставит, там попирает написано. Вот тут готовится некое страшное осуждение, это уже вот тоже 10 глава Евреям и 6. Обратите на это внимание. Здесь есть некое предупреждение. Что касается века будущего, ну, здесь можно рассматривать как действие в будущем, потому что Дух Святой еще не пришел, когда Христос был, но он был, конечно, на Христе и даже на тех, кого он наделял этой силой, но в целом, как для человечества, Дух Святой снисходит на Пятидесятницу, мы это все прекрасно знаем. Начинается новая эра, эра Духа Святого. Рождена Церковь, и она напоена этим Духом. Об этом мы читаем во всех посланиях. Поэтому очень важно, имея Духа Святого, его не оскорбить. Там есть, кстати, этапы. Сначала неисполнение, потом огорчение, потом там оскорбление, да, и потом хула. И, в общем, по-моему, еще какой-то пропустил. Но я все выписал из Библии, у меня есть вот этих 5 получилось, у меня почему-то 5 все время получается. Так вот, хула – это непростительно, она стоит как бы особняком, как у нас на руке пальцы, есть большой палец, и он такой главный, да, вот большой, да, и он как-то особняком от всех 4. Вот там все 4, ну да, они как-то возобновимы. Если человек стал не исполняться духом, вот первое, не исполняться духом, потом угашать духа, потом огорчать духа и даже ругаться духу, а потом хулить. Вот они все, видите, имеют некую градацию. Вот как человек становится злее, 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 и как-то люди меряют даже эту злость, говорят, ну он вообще как и там сравнивают с разными зверями, злой как тот, как тот, как тот. Так же и здесь, поэтому очень важно, чтобы вот в этой борьбе, а почему я задался вопросом, а почему люди начинают вот так вот с Духом Святым поступать внутри них, христиане? Вы знаете, и христианин остается со свободой воли, и он иногда заигрывается с грехом, и он иногда просто, ну, останавливается в своем духовном развитии, даже пятится назад, превращается в плотского христианина, и об этом есть много предупреждений. «Воюй, — он говорит, Павел Тимофею, — как добрый воин, в первом послании Тимофея, 19 стих 1 главы, «имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». И таковы именея Александру называет конкретных людей, которых я приду и предам сатане, чтобы они что, не богохульствовали. Он иногда вспоминает их там, по-моему, как братьев, да, в посланиях приветствует. Поэтому вот очень опасно, чтобы христианин не встал на этот путь сначала, ну, такой апатии, такого равнодушия. Помните, Ладыкийская церковь? О, если бы ты был холоден или горячий, ну, как ты тёпл. Вот эта тёплость, она вот это приводит к такому равнодушию. А следующий шаг недалеко и ко греху какому-то, который не исповедует человек, и он уже прижился. А тут он уже какой-то плацдарм грех отвоевал. И тут появляется выбор. А грехи, они еще иногда бывают, знаете, какие-то вот такие манящие, вот что-то сулящие. Вот давай соврем, зато быстро, не надо зарабатывать денег, украдем. И это христиане тоже впадают в эти искушения. Какие-то прелести представляет. Грех не всегда такой, что вот его там люди шарахаются, за ним этого рогатого видят. Он иногда приходит такой, яркими огнями светит. Вроде бы светло и тепло тебе будет, давай только меня пусти. Стоит человеку, даже христианину, вновь пустить, он начинает вымещать, огорчать и удалять из сердца Духа Святого. Дух Святой сначала просто отходит, но потом, конечно, Бог не оставляет такого христианина, он начинает биться за него, он начинает обличать этот грех. Если христианин уже теперь выбирает грех, вот это опасность. Видите, про столпы там мы читали. Не вычеркнет, да, вот там не удалит этого имени. А значит, такая возможность есть. Уже напишет навечно. В вечности люди будут вспоминать жизнь этого человека, этого доброго христианина, который в своем поколении был столпом евангельским, евангельского учения. Это большая честь. Но даже у него, у этого Самсона, если сравнивать ветхозаветными образами, есть, к сожалению, возможность ослепнуть, заигравшись грехом, как это было с тем героем веры. Он вошел в героев веры, он своей смертью там столько похоронил врагов, ну, тогда это была такая открытая в физическом мире борьба с врагами, сейчас это духовные образы. Поэтому мы не боремся ни с какими нациями, людьми, мы понимаем, что это духи злобы поднебесной, которые господствуют в воздухе, с которыми мы боремся силою, которой нас возлюбил Господь, силу Евангелия, силу Слова, это меч духовный и так далее. Поэтому вот история с Соломоном нам показывает христианина вот такого ослабшего, ослепшего от грехов, и которого издеваются вот эти враги, выклали глаза, он мелит вот этот хлеб, который он поджигал, двое лисиц связывал эти поля филистимские, это все образы. Вот, и теперь он вынужден на этот хлебушек сам работать, его запряг дьявол, он, грубо говоря, такие бывают, пойманные грехом опять вот в эту власть дьявольскую, в эту сеть. И, конечно, и в этом состоянии есть другой вариант, Саул, который не вошел в героев веры, который падает на свой меч и пошел там к этой волшебнице, колдунье, сам же нарушая все мыслимые и немыслимые, его и им же царем созданные правила, зная, что это Бог ему говорил, да, чтобы убери всякого гадателя, чародея, они противны. 18 глава Второзаконие, читайте, вот я изгоняю их, говорит Бог, чтобы да не будет у тебя ни чародея, ни гадателя, ни волхователя, ни шептуна, ни всякого по звездам там и так далее, человека, который пытается что-то узнавать. Это, потому что это мерзость предо мной, говорит Бог. Вот такая интересная тема. Ну, много тем она, конечно, цепляет. Так вот, обладающий Духом Святым, угашая его и борясь потом за грех, вымещая, держа уже оборону от Духа Святого, в конечном итоге хуля Духа Святого, такая, к сожалению, возможность есть у любого христианина, может оказаться вообще без спасения. Что же касается века будущего, это не только годы будущие, потому что Христос говорил в этом поколении, это еще и суд у Белого Престола. Во что я верю? Я верю, что на суде у Белого Престола части людей, которые жили, не зная вести Христовой, жили по совести, смилуется Бог. Он не по грехам, не по преступлениям до конца с нами поступает. Читайте 102-й Псалом. Вот. А в 60, 6-м, по-моему, или 7-м псалме, там написано, что даже противники его будут покорены им. Вот очень интересный такой фрагмент. «Преклонится пред ним всякое колено, земных, небесных, преисподних». Так вот, земные – это люди, которые могли знать, могли не знать, и только справедливый Бог это решать будет. Здесь уже это не моя компетенция, я только говорю, как я читаю в Библии. Но предполагаю, что там может быть тоже прощение, потому что для того и суд, суд – это не осуждение, а это все-таки суд, это взвешивание. Это взвешивание по тому, как каждый жил. Были открыты книги деяний человеку, у каждого человека есть книга деяний, и поэтому он был… Вот если человек, будучи христианином, отверг Духа Святого, у него все равно продолжает писаться книга его деяний, так ему уже нет тогда прощения ни в веке сем, ни в веке будущем. Ну, вот так, думаю, полно ответил, потому что все время приходят вопросы на эту тему, уж простите, друзья, но надо обязательно было выделить этому время в нашей программе. Движемся дальше, немножко ускоряемся, потому что время наше быстро течет. Спасибо, что вы присылаете ваши вопросы. Ирина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Андрей Юрьевич, поясните, пожалуйста, слово из Библии. И если бы Господь не сократил тех дней, не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Здесь есть несколько концепций и богословий, в том числе, я таким простым языком, несколько версий. Кто-то говорит, что вся церковь будет проходить через великую скорбь. Я вот считаю, что слово «вся» неуместно. Почему? Потому что, когда мы говорим «вся», мы не видим тонкости, которая отражена многократно в Библии, многократно. Помните, один берется, другой оставляется. Кто оставляется? Где? Где труп, там соберутся орлы. Христос говорит про свое тайное восхищение некоторых, которые готовы. 5 мудрых, 5 неразумных. Пошли стучаться, и Господь им говорит, я не знаю вас. Он не говорит им так, как тем, которых никогда не знал. Так, как тем, он добавляет, которые беззаконники, и он их поэтому никогда и не знал. Этих он как бы знал, но они остыли. Но они были в таком состоянии, ведь вот возвращаясь к Духу Святому, ведь елей – это всегда был образ Ветхого Завета Духа Святого. Ну, всегда. Он возливался на голову 3 категориям людей – царям, священникам и пророкам. Они были помазанники. В них как бы присутствовал, не как бы, а на самом деле, просто эпизодами, да, на всех людях не присутствовал. Дух Святой. Они от Духа Святого говорили Божье Слово. Они от Духа Святого делали правильные решения, будучи царями и уж тем более священниками. Поэтому елей, масло у 5 неразумных дев – это Дух Святой. Вот если человек не исполняется по жизни Духом Святым, он может быть не готовым к пришествию Христа, о чем Христос сам многократно говорил. «Смотрите, чтобы сердца ваши не отягощались объедением, пьянством, заботами житейскими». Вот кажется простое – заботы житейские. Почему? Чтобы день тот, придя, это его день посещения, не застал вас врасплох. То есть полная ясная картина. Один берется, другой оставляется. Все споры заходят в тупик, если люди представляют целую церковь. Если они говорят, так вся церковь пойдет через великую скорбь. Ответ – нет, отрицательный. Но вот как двое там, я помню, спорили, я их попытался показать им это, они вот спорили про целую церковь, и в этом была их ошибка. Неправильно поставленный вопрос, на него неправильный ответ. Всегда будет неправильный ответ. Поэтому внимательно смотрите, как ставится вопрос. Андрей Юрьевич один мне задает, оба меня уважают, и я их любим друг друга, как христиане. Церковь пройдет через великую скорбь? Я отвечаю, да. Другой задает вопрос, переспрашивает, так что, церковь пройдет через великую скорбь? Я ему специально отвечаю, нет. И тут у них у обоих глаза такие широкие, я не понял. Я говорю, ну да будет ваши слова, да-да и нет-нет. Вот в данном случае очень хорошо, что оба ответа подошли. Почему? Этим самым я хотел подчеркнуть, что часть церкви пройдет через великую скорбь? Да. Часть церкви возьмется? Да. Вот тут было бы тогда такие положительные ответы. Или наоборот, тех, которых Господь возьмет, они пойдут в великую скорбь? Нет. И так далее. Часть придут от великой скорби. Они не примут начертания зверя, и они пройдут это испытание. Они, будучи неразумной девой, все-таки Господь их сразу не вычеркивает из книги жизни. И они просто остаются на великую скорбь. Очень логично и правильно. Если они вели такой образ жизни, что непонятно, Господь их господин или нет, то придет Господин, который назовется Богом и скажет, подчинитесь мне, И вот тут на их плечи ляжет серьезное испытание. Вернуться к тому, которого они знали, но уже Духа Святого нет на земле. Это как времена Ветхого Завета. И претерпев мученическую смерть, будучи обезглавлены, дополнить число страдальцев и все-таки через эти страдания спастись, либо отречься от Христа полностью и пойти за сатаной, по сути говоря, в человеческом облике, за сыном погибели. Поэтому вот все очень правильно и логично. Смотрите, и как ты сохранил слово терпения моего, это опять же из третьей главы книги Откровения. Эти цитаты я уже наизусть знаю, потому что у меня есть на эту тему хороший семинар в интернете об эсхатологии или о событиях последнего времени. Все-таки надо в них разбираться хотя бы в целом. В мелочах, может быть, могут быть какие-то разночтения, и не все всегда открыто, но в целом мы должны это знать. Так вот, наизусть, 3 глава, 10 стих, это предыдущее, да, вот то, что мы сегодня уже читали из 12 стиха, что сделаю тебя столпом. И как ты сохранил слово терпения, так и я сберегу тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную. Вот там упоминается про скорбь, которой не было и не будет. И никогда не было и не будет, равный того, что люди будут испытывать, когда Христос заберет Духа Святого с земли, но это тоже логично. Если соль убрать из продукта, он моментально гниет. Он моментально, он просто разлагается на глазах. Поэтому вот это образ Фессалоникийцам, 2 глава, 2 послания, тоже нам об этом говорит, что будет взят удерживающий, тайна беззакония уже в действии, но есть вот этот удерживающий в наших сердцах. Он не только в мире без нас присутствует, он рядом с каждым призывающим его. Он сегодня Дух Святой так близок, что мы называем эту эру благодатью, эру Духа Святого. Поэтому очень дорожите этим временем, дорожите возможностью. В буквальном смысле молитвы святых сегодня сдерживают. Весь мир бы в ад уже давно полетел. Все эти кнопки были бы нажаты, и все эти ракеты накоплены. Говорят, что Землю можно уже там раза три, по-моему, или четыре, или пять всем ядерным оружием просто оплавить. Вот знаете, там такая температура, что камни плавятся. Просто все уничтожить. И, может быть, не знаю... Может быть, это и будет. Есть такой намек про огонь, но я не знаю, происхождение этого огня, там, да, человеческое или Божие. Но все-таки, понимаете, сдерживать церковь, сдерживать в Духе Святом, молясь за эту землю, сдерживать тайну беззакония. Человек становится более грешнее. Это все факты. Это все факты окружающей нас действительности. Поэтому ради избранных, вот тех избранных, от которых Господь еще не отказался, они как-то так вели себя, что уже наполовину отказались. Но вот ради избранных он сократит эти дни великой скорби. Он позволит им пройти эту великую скорбь. Ну, может быть, даже и вот через обезглавление. Часть, наверное, людей пройдут и будучи не обезглавлены. Исходя из этого текста, можно видеть. Также сообщение Елена. Многие старики до сих пор дома сидят и боятся выйти. А если даже и выходят из дома, то гуляют в лесу, не снимая масок, так сильно напуганы. Мне рассказывали про бабушек, которые пытались причаститься у телевизора. Они в отчаянии напуганы. Не судите их строго, пожалуйста. По телефону горячей линии церковной социальной службы можно попросить у продуктовой помощи узнать о работе церковных социальных проектов и стать волонтером. Если вы знаете о нуждающихся или вам пишут в соцсетях с просьбой о помощи, самое правильное, что вы можете сделать, это ответить им. Мы обязательно постараемся вам помочь. И звоните по телефону 8 800 70 70 32. Спасибо, Елена, я прочитал почти что все ваше письмо, я и сам это, и в нашей церкви мы это делаем, я вел «Золотое время» и обзваниваем этих людей, всегда интересуемся, если нужно, подъезжаем и помогаем. Это то доброе, что в наших сердцах не перечеркнула никакая пандемия, я к этому тоже призываю. Есфирь, шалом, доброго дня, благословенно, подскажите, пожалуйста, как отпустить и перестать горевать после потери родных? Нового человека, спасибо. Есфирь, во-первых, мои соболезнования, я не знаю, что это за родной человек, но это всегда тяжело. Тяжело, хоть даже мы и верующие, и знаем, что встретимся, но тяжело внутри вот действительно бывает отпустить, особенно родненького того, который вот прям ты вжился, это как будто из тебя что-то выдергивает. Я это уже вспоминал в связи со смертью моего отца, вот уже 8 лет, как это было. сам даже не ожидал, что вот такое будет, что кажется, вот что-то родное оттуда вот прям выдернули, да, с корнем. Мне помогло это благодать как пластырь, как такой лечебный пластырь, просто, просто сверхъестественное такое прикосновение Бога, когда ты открываешь сердце, вот как на операции, и говоришь: «Господи, болит, ну утешь, помоги». Я рассказывал про сон, который мне приснился, когда он в белой рубахе, такой из бани выходит, такой радостный. Вот, так Господь через это поддержал, утешил. Потом мысли другие там стали появляться, хорошие, такие добрые. Вот как-то потом Бог сказал: «Теперь я твой небесный отец, вот у меня мамочка жива, она так и молится». Вот, и за меня. Поэтому мы не остаемся вот одинокими сиротами, поэтому думаю, что вот открывать сердце пред Богом, Господь вас утешит, если верить, да благословит вас Господь. Илья, так, «дай» в молитве означает лишь выражение недоверия сущему. Ну, это, я здесь не согласен, Илья, я понял, ты продолжаешь тему молитвы. Христос сказал: «Просите, и дано будет вам». Для меня слова учителя намного сильнее, чем философы всего мира, которые-то пытаются рассуждать о молитвенном состоянии. Если ты где-то философа послушал, Илья, то рекомендую знать слова учителя, если ты, конечно, причисляешь себя к последователям Иисуса Христа или к христианам.